Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Ну, конечно, мы сегодня будем говорить о протестах, потому что, наверное, это единственная тема, которая сейчас интересует всех везде. Это массовые протесты, которые происходят в США. И мы сегодня поговорим о том, как американские президенты, разные американские президенты в разное время, в разные эпохи реагировали на подобные массовые протесты, сопровождавшиеся тоже, как и сейчас, беспорядками, грабежами, погромами и так далее. Но если говорить о том, как российская власть, а мы все время проводим параллели с российской властью, реагирует на массовые протесты, можно вспомнить совсем недавний пример. Это пример минувшего лета, как российская власть реагировала на массовые протесты, связанные с нечестными выборами в Мосгордуму, когда до выборов, собственно, не допустили оппозиционных кандидатов, люди вышли на улице. Это были самые масштабные протесты со времен 2011-2012 годов, когда была та самая Болотная. Ну, кстати, Болотная — это тоже такой яркий пример, как власть реагирует на массовые протесты. Но вот в этот раз российские правоохранительные органы проявили невиданную жестокость, которая была несоразмерна тому, что происходило. Это многие отметили. И сейчас многие сравнивают то, как реагирует американская полиция на происходящее, и то, как реагировала российская полиция на происходящее, потому что люди, которые там даже не замахнулись, а вообще как-то жест какой-то совершили в сторону представителя правоохранительных органов или там кинули в него пластиковый стаканчик, все помнят эти истории, они были арестованы, там кто-то получил сроки, и то есть наказание было несоразмерно тому, что люди совершили, и в общем даже они ничего не совершали, если так честно говорить, даже родились такие афоризмы, какие-то стихи на эту тему, а молодого росгвардейца несли с потроганной рукой, потому что было дело о потроганной руке. Кто-то потрогал за руку росгвардейца, но ничего смешного, конечно, в этом нет, и человек был за это серьезно, довольно жестоко наказан. Вот как американская полиция на это реагирует, а в нее кидают вовсе не пластиковые стаканчики сейчас, и как реагируют американские президенты, мы об этом обо всем сегодня поговорим с Алексом Григорьевым. Ну, я думаю, что мы прямо сразу с истории не будем начинать, а мы поговорим о том, вот что сейчас, собственно, происходит, как Трамп реагирует на происходящее.
Ну, Трамп реагирует в привычном стиле, то есть он обещает вести железной рукой порядок. Пока это получается не очень, как мы знаем. Проблема Трампа заключается в том, что у него нет абсолютной власти, которая есть у президента России. Там, условно говоря, американская полиция Трампу не подчиняется. Полиция подчиняется властям конкретного штата, конкретного округа, конкретного города. У каждой своя вертикаль власти, каждый свои правила поведения в тех или иных обстоятельствах. Трамп единственное, что может сделать, он может направить вооруженные силы, он главнокомандующий, на подавление беспорядков, протестов, как их можно называть, как угодно. Но он, согласно закону, не имеет этого права делать без разрешения губернатора штата. Администрация президента Трампа вроде бы собирается это протестовать. Что правда, что неправда, я сейчас не могу сказать, это будут решать судьи и специалисты по закону. Но Трамп направил войска в федеральный округ Колумбия, который федеральная территория, это город Вашингтон, и вот тут он имеет право действовать самостоятельно, без оглядки на губернатора. Трампа упрекают в том, что он не делал заявлений, то, что называется, для того, чтобы успокоить страсти, как-то залечить травмы, что делали многие предыдущие президенты США.
Да, я так понимаю, что вот ты говоришь, что полиция там напрямую не подчиняется, но тем не менее президент – это та фигура, которая может либо как-то успокоить эти беспорядки, либо их еще больше разжечь.
Ну, теоретически да, потому что во многих случаях никаких слов не хватает для того, чтобы успокоить эти вспыхнувшие страсти. История США, к сожалению, это история расовых волнений, которые вспыхивали неоднократно и приводили к большому количеству жертв, разрушений, поджогов, грабежей, настоящие такие волнения, которые вспыхивали, ну, конечно, не от брошенной в спички, но причины которых очень часто становились действия правоохранительных органов, как это произошло и в этот раз. Но президент, во всяком случае, в Америке воспринимается как некая объединяющая фигура. Это первый американец, первый американский джентльмен, глава государства. Он обязан показывать некий моральный пример. Он обязан своим примером демонстрировать, как надо действовать в этих исключительно сложных ситуациях. Он должен поддерживать большинство американцев, не преступников, которые разворовывают магазины и бьют друг друга на улицах, а именно вот большинство американцев, в том числе те, которые вышли на улицы с легитимным протестом и хотят быть услышанными. Ситуация очень сложная. Трамп вначале обвинил во всем происходящем движение «Антифа». Это такое леворадикальное движение без какой-то жесткой структуры. Пообещал его причислить к террористическим организациям. Вроде бы ФБР сейчас говорит, что Антифа эти протесты не организовывала. Поэтому то, что происходит, у меня нет никакого доступа к секретной информации, ну, крайне напоминает то, что происходило в предыдущие десятилетия, к сожалению. И было неоднократно. Просто в разных масштабах на этот раз волнения оказались очень крупными. Они захватили не один, не два, не три города, а много городов США и приводят к большому количеству разрушений. Кроме всего прочего, на фоне пандемии.
Да, а при Обаме какие были протесты? Вот давай вспомним, наверное.
Президентство Обамы, он как первый черный президент Соединенных Штатов, там был замечательный момент. Возник конфликт на уровне конкретного чернокожего и конкретного полицейского. Профессор одного из американских университетов забыл ключи от дома. Вечером он возвращался домой, забыл ключи и решил влезть в дом через окно. Был арестован полицией. Полиция не поверила в то, что он владелец этого дома, и арестовала его. Достаточно грубо и жестко. И отправил его за решетку. Пока все было установлено, что он тот, за кого он себя выдает, человек получил серьезную психологическую травму. Обама пригласил этого полицейского, этого профессора к себе в Белый дом выпить пиво.
В смысле и того, и другого?
И того, и другого, да. Чтобы вот они вот выпили пиво вместе с президентом, успокоились, нашли общий язык, подружились. И конфликт был исчерпан. Но президентство Обамы показало, что вот пива не хватает для того, чтобы эти конфликты разрешить. Потому что, ну, например, в 2015 году были крупномасштабные волнения в Балтиморе. Это самый крупный город штата Мэриленд.
Да, и город такой неспокойный.
Он всегда неспокойный. История была следующая. Мелкого преступника, чернокожего, арестовали за совершение какого-то мелкого преступления. Его кинули, вот буквально кинули в полицейский микроавтобус, отвезли в Кутузку. Через какое-то время он умер, потому что он получил, так скажем, травмы, несовместимые с жизнью, травмы позвоночника и шеи. После этого начались массовые волнения в этом районе, где проживают чернокожие. Они первым делом сожгли единственный крупный магазин, который у них был в их районе, и разграбили его. Потом этих полицейских арестовывали, судили, там многих из них оправдали. Ну, в общем, этого парня 25-летнего было уже не вернуть. Среди арестовавших его полицейских, тут очень важный момент, были и черные, и белые. Проблема заключается в следующем. Черное меньшинство Америки считает, что полицейские к ним плохо относятся, что проявляют по отношению к ним излишнюю подозрительность, излишнюю жестокость, что они чаще всего страдают от полицейского произвола. К сожалению, полицейский произвол существует в любой стране мира, и тут с этим ничего не поделать. Район бедный, многие эти люди сидели без работы. И как только вот спичка попадает в бочку с бензином, этот бензин вспыхивает. Я не собираюсь оправдывать людей, которые вместо того, чтобы участвовать в демонстрациях, вышли на улицы и начали грабить и жечь. В этом нет ничего хорошего. Любой из нормальных человек этого боится и это осуждает. Но, тем не менее, это такой давний, запущенный, плохой район, бедный, в котором живут люди, которые, ну, находятся, если не на дне общества, то рядом с этим дном. Обама выступал с речами, он пытался успокоить страсти. Балтимор, кстати, не приехал. Мэр Балтимора афроамериканка была тогда. Вот эти люди, которые вышли на улицу и начали устраивать погромы, не прислушиваются к представителям собственной общины, несмотря там на все попытки местных религиозных лидеров, гражданских лидеров местных каких-то авторитетов их успокоить. То есть на улице выплескивается дно, которое может только разрушать.
И что в этой ситуации может сделать президент?
В этой ситуации президент может либо проявить силу, либо президент может извиниться и там, проявить слабость, и предложить какие-то льготы, оправдания и поддержку, либо он может стать над схваткой и следить, чем все дело закончится. То есть все президенты действовали по-разному и в разных обстоятельствах.
Но нельзя сказать, какой из сценариев лучше.
К сожалению, нет. У меня есть одна из таких вот любимых историй, которая произошла в 1942 году. Значит, это вот наоборот был не черный погром, это был погром, организованный белыми американцами, громившими черных. 1942 год, Вторая мировая война. США наращивают промышленное производство. Стране нужны танки, самолеты, автомобили, понятно. Детройт – это автомобильная столица США. Многих рабочих призывают в армию, флот, воевать с Гитлером, с японцами. Необходимы рабочие руки. И с юга Соединенных Штатов подтягиваются чернокожие афроамериканцы, которые приезжают в Детройт в поисках работы, лучшей жизни, заработка. Компания Форда, лично Форд, который был расистом и антисемитом, ставит афроамериканцев к конвейеру. Эта работа тогда считалась привилегией белых. Афроамериканцы на заводах Форда были на подсобных ролях. Мусор выносили, там что-то такое. Белые рабочие возмущены. Они считают, что вот это подрывает престиж их профессии. Афроамериканцев надо где-то селить. Город разросся, потому что там стало много заводов, много рабочих мест требуется. Но людям надо где-то жить. Мэрия предлагает построить специальный район, в котором будут жить чернокожие. Это вызывает бурные протесты со стороны местных белых жителей, которые говорят, нет, мы не допустим, чтобы здесь жили черные, потому что в этом случае стоимость наших домов упадет. Мы проиграем финансово. Они устраивают сначала мирные акции протеста, потом начинают избивать черных, которые там оказываются. Мэрия мечется, принимает противоречивые решения, не знает, что делать. Кончается все тем, что в один прекрасный, или точнее, непрекрасный момент белая толпа вот этих местных жителей решает, что вообще их не слышат, не хотят их чаяния учитывать, вырываются на улицы, и первым делом они попадают на чернокожую женщину с ребенком, которая идет по набережной. Они хватают эту женщину с ребенком, кидают их в воду. И они начинают бить, громить, поджигать дома, где живут черные, ловить их на улицах и колотить со страшной силой и убивать. Иногда к ним на помощь приходят военные моряки, которые там базировались. Президент Рузвельт, которому во время мировой войны подобные события были нужны меньше всего, и который всячески призывал и пытался покончить с расовой сегрегацией, действуя разными методами, оказывается в ужасной ситуации, потому что он не может встать ни на чью из сторон. Тем не менее, согласие губернатора туда посылаются войска, национальная гвардия, волнение продолжается около 2 недель, они успокаиваются. Район так и не был построен, афроамериканцы продолжили работать на конвейере. Там было, кажется, около 40 убитых и погибших. Волнения не привели ни к чему. Я подозреваю, что ситуация в нынешних Соединенных Штатах тоже утихнет через какое-то время, когда вот то, что говорят, пар будет выпущен.
Можно привести пример, исторический пример какого-то поведения президента, которое, ну, повернуло все в какое-то конструктивное русло?
Я вспомню Джона Кеннеди, который правил очень малое время. Опять же, 63-й год. Это еще полный рост расовой сегрегации в Соединенных Штатах. Мартин Лютер Кинг ведет борьбу за уничтожение этой сегрегации, и он базируется в городе Бирмингем, штат Алабама. Он там живет постоянно. Единственный гостиница, который принадлежит афроамериканцам. И вот однажды рядом со стеной номера, в котором обычно жил Кинг, взрывается бомба, которую, судя по всему, подбросили члены местного Ку-клукс-клана или люди вот аналогичных воззрений. Они потом взорвали еще несколько бомб в местах, где было много афроамериканцев. Кинга тогда не было в гостинице. За 2 часа до этого он выехал на встречу с кем-то. Но это вызвало немедленную и массовую реакцию жителей Бирмингема, чернокожих. Они вышли, увидели эти развалины и пошли громить все, что им попадалось под руку. Они пошли громить белый центр города. Кризис быстро начал охватывать другие города Соединенных Штатов. То есть какое-то преступление, какое-то покушение, и начинается погром. Кеннеди, молодой президент, впервые вообще за все это время всех лидеров Соединенных Штатов попытался взяться за дело с другой стороны. Он попросил одного из своих помощников поговорить с Кингом. Тот позвонил Кингу и спросил, что Кинг хотел бы посоветовать президенту, какие действия Кеннеди должен предпринять, чтобы остановить этот ужас. Кинг сказал, права афроамериканцев все-таки следует каким-то образом защищать, что не делается. и что действовать следует как можно быстрее, потому что он сам, признанный лидер афроамериканской общины Соединенных Штатов, не в состоянии контролировать вот всех этих горячих голов, которые вырвались из гетто и пошли мстить за десятилетия унижения. Кеннеди несколько раз выступал с обращениями, причем он выступал не как защитник права и порядка, он выступал не как защитник интересов черных, он выступал не как защитник интересов белых, он выступал не как глава государства, он выступал как человек, который пытался успокоить страсти. То есть его главный месседж заключался в том, давайте успокоимся, прекратим насилие, мы должны договориться, многие вещи можно исправить, многое можно решить мирным путем, путем переговоров и так далее. Это не помогло, волнения долго не затихали, вот, потому что они никогда быстро не заканчиваются. Но под конец это удалось решить. И, в принципе, действия Кеннеди, наверное, в большей или меньшей степени впоследствии повторяли практически все президенты Соединенных Штатов, показывавшиеся в этой ситуации. Вне зависимости от того, как они относились к афроамериканцам, вне зависимости от того, кто был виновником вот этих преступлений, или вне зависимости от того, каким образом это попадало в их повестку дня.
Ну, а Трамп каким-то образом ориентируется на Кеннеди сейчас?
Ну, Кеннеди демократ, Трамп республиканец, хотя он когда-то был демократом.
Ты просто сказал, что все президенты так или иначе в таких случаях ориентируются.
Да, насколько Трамп, мы можем ориентируется, сказать? Трамп ориентируется на другого республиканца, на Никсона, который был сторонником как раз закона и порядка. Трамп поговорил с семьей убитого вот этого афроамериканца. Мы сейчас уже можем говорить, что он был убит полицейским. Он заявил о том, что поддерживает мирный протест, но, судя по тем комментариям, которые публикуются по афроамериканской прессе, судя по тем постам, которые размещают большинство афроамериканцев в Твиттере и Фейсбуке, я тут могу уже совершенно определенно говорить, они считают, что президент не на их стороне. Кто прав, кто виноват, мы можем только гадать. Это, так сказать, вопрос будущего. Но сейчас ситуация именно такая.
Но я думаю, что мы, может быть, еще одну передачу посвятим происходящему и каким-то историческим параллелям, потому что явно очень много всего происходило в американской истории подобного, и есть о чем поговорить.
Безусловно. История, к сожалению, богатая. Тут ничего не скажешь. Вот такой горький смех.
Спасибо. Это был подкаст «Президентские истории». Алекс Григорьев, Ксения Туркова. Мы с вами прощаемся до следующей передачи. Слушайте нас и подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.
Мира и здоровья.
Пока.